То, что пани Гролинская не опасалась держать на стене фотографию Пилсудского, укрепило мое отношение к тому, что она говорила. Во многом я ей верил. Непонятно только, как эти двое, Николаев и Сенцов, прошли мимо нас незамеченными. Пани Гролинская вызывала уважение и, более того, симпатию. В сознании с трудом укладывалось, что муж этой обаятельной, отменно воспитанной, когда-то, без сомнения, на редкость красивой женщины, был рядовой тюремный надзиратель, как поговаривали, малограмотный и глуповатый. Кроме выпивки и охоты, его в жизни якобы ничто не интересовало. Впрочем, погиб пан Тадеуш в сентябре 1939 года в боях с немцами, погиб, чуть ли не бросившись с гранатой под танк, и вспоминали о нем, по словам участкового, как и герои. «А где вообще вы помещаете офицеров?» — поинтересовался я. «Здесь? Проши, пана». Мы прошли в только что убранную комнатку. Кровати были заправлены чистым, непользованным бельем. Половики отсюда висели на штакетнике. В пепельнице на столе ни окурка, ни пепла, ни соринки. И нигде никаких следов пребывания вчерашних постояльцев. Тем временем пожилая женщина на смежном участке, она по-прежнему находилась на огороде прямо перед окном этой комнатки, завидя на улице соседку, принялась с новой энергией возмущенно выкрикивать что-то по-польски. Капитан прислушивался и незаметно подал мне знак, но я при всем желании не мог понять, о чем там шла речь. «Пшепрашим, панство!» — с улыбкой извинилась Гролинская. Она выглянула в окно и сказала: «Нехшен пани юш успокои! Пшес были глупства, денервуе шен пани, пшешло годинен!» И, обратясь к нам, с улыбкой снова извинилась: «Пшепрашим, панство!» «Ну что ж», — оглядев исподволь все в комнате, сказал я, — «условия для двух человек хорошие». «Вполне», — подтвердил капитан, делая для видимости какие-то пометки в служебном блокноте. «А больше двоих сюда и не направляли. Так и записываю. Комната светлая, чистая. Сколько здесь метров?»
12, — сказала хозяйка.
Женщина на соседнем участке продолжала ругаться, и я демонстративно посмотрел в окно.
«Проше, пана, слышите, как она волнуется?» — пытаясь улыбнуться, проговорила Гролинская.
«Что там случилось?» — спросил я.
«Ничего. Они же не бандиты, а радецкие офицеры. Подумайте, наступили на огород. Ночью темно, повредили грядки», — подсказал капитан.
«Они что, ушли через ее участок?»
«Так, там ближе к центру. Почему я виновата? Мусить так надо, они же военные».
В голове у меня вертелось немало вопросов. Мне бы очень хотелось знать, и что собой представляют в действительности те, кто значился в комендатуре, как Николаев и Сенцов, и, разумеется, где они сейчас, и все подробности их поведения и разговоров в этом доме, и почему они ушли ночью через соседний участок, и кто был тот железнодорожник в плаще, зачем он приходил и где теперь, и что за отношения между ним и этими двумя офицерами. И еще очень многое мне бы хотелось узнать, и о многом я бы желал поговорить с пани Гролинской, но сейчас я мог интересоваться лишь определенным кругом вопросов, только тем, что положено знать офицеру комендатуры, проверяющему порядок размещения военнослужащих на частных квартирах. Мы уже выходили вслед за капитаном, и я переступил порог комнаты, размышляя над тем, что услышал и увидел в этом доме. И тут, на кухне, у меня от волнения буквально заняло дух. Возле кафельной печки, в углу, в плоском ящичке для мусора, рядом с совком, я увидел смятый листок целлофана, хорошо мне знакомую целлофановую обертку.